Добравшись до верху, одно какое-нибудь дерево раскидывало там просторно и победно ветви. Поле реки, точно от взрывов мин, опятнанное воронками, кружилась вода на подводных коргах. Было широко и, в общем-то, покойно. Лишь эти вот воронки, да царапины от когтей каменных шеверов и в крутых поворотах сморщенные, как бы бараной задетая гладь, только и оказывали, что внизу под нами все же не поле, а река, наполненная водой и неостановимым движением. При верхе чубатых островов пускали стрелы продоль воды. Лайды там и сям, отделившиеся от реки, светлыми ртутно-тяжелыми рукавами катились в леса и терялись в них. Просверки серебра и золота на воде, клочок ярко белеющей пены на горбинке реки, скоро оказавшиеся теплоходом, песчаные отмели, облепленные чайками, с высоты скорее похожими на толчею бабочек-капустниц, вороны, скучающие над обсыхающим таем, в которых им всегда остается поживо, шалаш, наскоро крытый еловой корою, на зеленом мыске костерок, пошевеливающий синим лепестком дыма, при виде которого защемило сердце. Как всегда захотелось к этому костерку, к рыбакам. Кто бы они ни были, как бы ни жили в городу, у реки непременно приветны и дружелюбны. Вон они глядят из-под руки на нас. Маленький рыбак в оранжево-черных плавках перекладывает удилище, чтобы махнуть рукой самолету. Даль и близь, вечность и миг, страх и восторг, как все-таки непостижим всем нам доступный мир. Гражданин, гражданин! Я очнулся, за рукав меня дергала молодуха. Всю дорогу она сидела, закрыв глаза, уронив на колени крупные красные руки. На сплаве или на скотном дворе работает. Посиди. Словно в больнице, тихим голосом предложила она, поднимаясь. Ноги-то остомели, небось. Спасибо, спасибо. Придержал я ее за плечо, и чтобы не обидеть отказом, дружески ей улыбнулся. У меня сидячая работа. А, молодуха ответно мне улыбнулась. В отпуск, в чушь-то или в командировку? Я сказал ей, зачем лечу. И она опечалилась. «Знаю я твоего брата. Шоферил он в совхозе. Худой сделался, шибко худой, узнаешь ли?» Бедами и горем точенная, по-женски чуткая, она не стала больше меня тревожить разговорами, снова прикрыла глаза, наслаждаясь редким покоем и отдыхом. А, скорее всего, страдала, мучилась в себе и про себя. Гудел, покачивался самолетик, дребезжал железной дверцей. Вдруг его качнуло, ровно бы представляя мне возможность увидеть еще раз реку и землю, но уже опрокинутыми на ребро. Небо в самом окошке, протяни руку и хватай, клочья ваты из облака. Круг завершился, и самолет по наклонной катушке реки заскользил к поселку Чушь. С воздуха Чушь похож на все принесейские селения, разбросанные в беспорядке, захламленные, безлесые. Если бы не колок тополей, когда-то и кем-то посаженных среди поселка, не узнал бы я его. Вокруг поселка и за речкой в устье, разжульканным гусеницами, раскинулся, точнее сказать, присоседился к широкой поляне, заросший курослепом, сурепкой и одуванчиками, Чушанский аэродром с деревянным строением, нехитрым прибором, да двумя рядками фонарей-столбиков. На аэродроме паслись коровы, телята, кони. И когда наш самолетик, зайдя с Енисея, начал снижаться, целясь носом меж посадочными знаками, едва видными из травы, впереди самолета долго бежал парнишка, в раздувающейся малиновой рубашонке изгонял хворостин из посадочной полосы пегую корову, неуклюже, тяжело переваливающую в имя. Казалось, самолет вот-вот настигнет корову, торнет ее под норовисто поднятый хвост, но все закончилось благополучно. И парнишка, и корова, и пилоты, должно быть, привыкли ко всему тут. И как бы даже поиграли немножко, позабавлялись. Из самолета я вышел следом за пилотом, с выверенным форсом, приспустившим на правый висок синий картуз с эмблемой, на глаз, глядящий сквозь людей в пространство. Второй пилот волок под мышкой на волю разоспавшегося, ничего со сна не понимающего, мужичонку. Он цапался руками за сиденье, заплетался ногами, что-то бормотал. Пилот вышвырнул его из самолета. Шмякнувшись в траву, мужичонка ойкнул, проснулся, куражливо потребовал головной убор. Пилот пошарил рукой под сиденьем, выбросил мятую кепку мужичонки. Хлопнув ею о колено, мужичонка ткнул кулаком в середку и надел головной убор задом наперед. По пути с аэродрома мужичонка останавливался возле каждого дома, подробно повествуя, как его судили, сколько отвалили, как достойно, можно сказать, героически вел он себя на суде, и как ему славно погулялось в Енисейске в честь такой победы. Около старой дощиной будки караульщиком местной водокачки стояла баба в старом пиджаке с мулацки костлявым коричневым лицом, поджидая мужа, который явно не спешил домой. Она сжимала в руке сырую черемуховую палку. «Дамка, дамка, дамка!» — кликала она. «Иди-ка, иди-ка, я тебе что-то дам!» Странное такое прозвище мужичонка получил за свой причудливый смех. Один хозяин, услышав тот смех во дворе, заорал, греша на свою дворнягу. «Цыть, дамка, цыть, пустобреха! На кого хайло дерешь?» Дамка в чуше, да и на белом свете, очутился по недоразумению. В первом случае мать, обсчитавшись в сроках, зачала его, во втором расписание подвело. Завербовавшись в игарку на Карскую, дамка кутил дорогой, пропивал подъемный. В чуше побежал на берег за вином, в очереди затрепался, пароход сократил стоянку, и он от него отстал. На местном катере вернулась в чушь его бедолажная супруга, ни слова не говоря выхватила полено, и дубасила мужа до тех пор, пока не выдохлась. Воткнув полено обратно в поленницу, она еще пнула мужа, села на дрова и стала громко причитать, обсказывая незнакомым людям свою горькую жизнь. Пестрому населению чуши дамка пришелся ко двору. Всю жизнь сшибающей бабки он не мог быть чушенцем угрозой в смысле наживы. Он даже дополнил и разбавил своим ветреным нравом и плевым отношением к богатству угрюмый и потаенный сброд. Дамку презирали, но терпели, забавлялись им, считали его, да и всех прочих людей, просто дырками, не умеющими жить, стало быть, урвать, загробастать, унести в свою избу, в подвал, в потайную яму со льдом, которая есть почти в каждом чушанском дворе. Не очень-то подходил поселок Чуш и они поселку. Аким с Колей, люди нервного, но бескорыстного нрава. Да было угодно судьбе, чтобы родня Колиной жены, гулевая нахрапистая, в которой уже двое молодцов сыновей отбывали срок за поножовщину, оказалась уроженцами именно этого и никакого другого поселка. Ребятишки-племеши играли возле дома в лапту, узнали меня, бросились было навстречу и остановились в отдалении, нерешительно улыбаясь. Я подошел, поцеловал их в запыленные мордахи, чем смутил обоих до невозможности. Эти молодые сибиряки к нежностям не приучены. Схватившись за ручку чемодана, они упрямо его тянули, каждый в свою сторону. На окне колыхнулась занавеска, мелькнуло заспанное и оттого совсем узкоглазое лицо Акима. Он всплеснул руками, и босой, всклокоченный, вляпываясь пятками в куриный помет, вывалился из избы. «Йоколамане! Вот тогда!» Колесил он мне навстречу и сокрушался на ходу. «Аэропорт одно свое. Не знаем, когда самолет. Не знаем. Ночь на реке полоскался, ухлопался. На половики прилег и готово. Вот так встретили гостя, вот тогда. Как Коля-то? Увидишь сам». Коля пробовал подняться с кровати. Делал он это чудно. Сначала ловил в воздухе рукой конец невидимой веревки, пытаясь ухватиться за него, и затем уже подтянуться, взнять себя. Раскидал по свету своих детей папа, развеял, но жесты его, привычки, особенно к вину, не во всех нас, но продолжались. Не поймавшись за веревку, Коля опал на подушку, прижал к глазам руку, до того исхудалую, что она раздвоилась в запястье. Вот, заболел, падла. Видно, помирать. Многое забудется, уйдет из памяти, но тот детский беспомощный жест, слова, грубости которых брат хотел пришибить свою беспомощность, унизить болезнь, останутся. И чувство вины останется. На этот раз особенно острое от того, что брат моложе меня на десяток лет. Я прошел войну и уцелел, в жизни видел много худого, но еще больше хорошего. А что видел он? С 9 лет таскался по тайге с ружьем, поднимал из ледяной воды сети, наживлял на ветру, на холоде переметы, рубил майны во льду, делал то, что не хотел делать наш развеселый папа, кормил им брошенных детей. И потому так страстно, порой слепо любил и баловал он своих ребятишек, словно за себя выплачивая им недополученную любовь или предчувствуя, что жить им в сиротстве. И не повторят ли они его долю? Не натаскается ли по свету? Не надорвут ли здоровье? Не собьются ли с пути? Вечером, когда пришли из медпункта ставить наркотический укол, Коля сказал Акиму: «Идите. Витя Енисей любит. Какой вам тут интерес со мной?» И дрогнул губами, отвернулся. Не любил он себя, поверженного, слабого. Бегучий, услужливый, он бы сейчас в лодку, да по реке нас встреч волнам и ветру, да на опариху бы. На горке возле магазина «Кедр», от которого спускалась ломаная лесенка к дебаркадеру, собралась молодежь, цвет поселка Чуш. Название поселка мне еще в прошлый приезд пытались объяснить старожилы. На Аби, не вдали от которой берет начало и выходит к Енисею река Сым, местные рыбаки любят есть парную стерлядь. Нарежут ее, почти еще живую, посыплют солью и перцем, да подводку и наворачивают. Нехитрое это блюдо называется чуш. Не оттуда ли, не с Аби ли приплыло название? Но чуш здешние жители не едят. Они предпочитают малосольную стерлядь. Дальше, на север, рыбу потребляют и сырую, свежую, почти живую. Сагудают, говоря по-местному, охотнее всего белую, омулю, муксуна, нельму. Название поселка, скорее всего, произошло от того, что когда-то по границе Сыма была окраина енисейского земледелия. И так много водилось тетеревов возле полей, что веснами кипели проталины от дерущихся петухов, и слышалось воинственное «чуфыш», которое издали сливалось в сплошное «чуфыш».